Уже 4 эксклюзивных жутких истории вы можете послушать на Boosty, по ссылочке в описании. Также истории, которые выходят на канале, появляются там чуточек раньше, в удобном аудиоформате. Если вы желаете поддержать немного канал копеечкой, милости прошу, ссылочка в описании. Решили с женой снять небольшой домик в сельской местности, дабы отдохнуть от суеты мегаполиса. Мы не сторонники забугорных поездок, популярных курортов и прочей галиматьи, так что прямая дорога во всемирную паутину, в поисках подходящего варианта, которого, кстати, все никак не находилось. На следующий день, улаживая рабочие дела и подписывая необходимые бумаги на отпуск, поделился с коллегами задумкой смотаться с женой отдохнуть в какую-нибудь глухомань. Но как назло, в сети ни одного подходящего варианта. Одни богом убитые халупы за баснословные деньги. Как позже выяснилось, у одного из коллег был небольшой домик в деревне. Как он сам сказал, так называемое наследство от покойного деда. Продавать бессмысленно, ибо деревня глухая, как Бетховен. А бросать на самотек рука не подымалась. Так и мотается каждый год, а тут мы со своим отпуском. Денег он с нас не взял, но взял обещание сделать небольшую уборку, на что получил мое согласие и дружеское рукопожатие. Взамен тот с ухмылкой объяснил, как проехать, и даже начертил схему, чтобы мы не заблудились. Довольной находкой под конец рабочего дня я летел домой словно на крыльях, дабы сообщить радостную весть. Жена тоже обрадовалась, и мы, предвкушая поездку, сели ужинать. Господи, какое счастье! Не торопясь и не спеша лечь в постель, спокойно поужинать, осознавая, что завтра уже не надо вставать и ехать на работу, чтобы просиживать штаны в душном, пропахшем фастфудом офисе. Сон не шел, лезли всякие мысли, которые не давали покоя. Только ближе к полуночи усталость взяла свое и меня вырубила. Снился какой-то кошмар, от которого я неоднократно просыпался и снова засыпал. Видел корявый лес с почерневшими от сырости стволами непонятных деревьев, проржавевшие металлические памятники и поваленные полусгнившие, покрытые белой плесенью кресты. Проснулся совершенно разбитым. От хорошего настроения не осталось ни единого следа. Жена тихо посапывала, повернувшись лицом к стене. Я потянулся к ней, чтобы чмокнуть в щечку, но буквально оторопел от ужаса. Вместо моей жены лежал накрытый одеялом человеческий скелет, по которому ползали большие белые черви. Я свалился с кровати, больно ударившись о тумбочку головой, и потерял сознание. Очнулся в своей постели, судорожно втягивая ртом воздух. Повернул голову в сторону жены, которая мирно спала. «Ух, приснится же всякое», — подумал я про себя, натягивая штаны и футболку. На ватных ногах прошаркал в ванную, принять холодный душ, дабы отойти от этого дурного сна, который с самого утра испортил к чертям все настроение. Выйдя из душа, меня начало потихоньку отпускать. На кухне уже вовсю суетилась Настя, накрывая на стол. Усаживаясь за него, я мысленно зарекся смотреть перед сном всякую хрень, а то с такими снами и до инфаркта недалеко. «Как спалось, дорогой?» — улыбаясь, проговорила она, всматриваясь в мои глаза. «Да как-то не особо», — ответил я, попивая горячий кофе. «Оно и видно». «В смысле?» «Да ты какой-то взъерошенный, глаза уставшие». «Снилась фигня какая-то, не переживай, мне уже лучше». «А? Ну понятно. Меньше страшилки свои смотреть будешь». «Ага», — улыбнувшись, проговорил я, допивая кофе. Но как бы странно это ни звучало, этот грёбаный сон не хотел выходить из моей головы. Он словно загнутый гвоздь из трухлявой доски, изредка подкидывал размытые картинки. Решили поехать на следующий день. А куда торопиться? Ключи в кармане, впереди месяц свободы. Несчастье ли это? Сегодняшний день с самого утра не задался. И это мягко сказано. Я отвез благоверную по магазинам, а сам поехал в сервис, дабы проверить машину перед дорогой. Не доехал буквально 300 метров. На ровном месте пробило колесо. Как так? Вот же сука! На ровной дороге откуда ни возьмись! Да еще и произошло все так быстро, я чуть не влетел в отбойник, но успел вовремя нажать на тормоз. Сердце чуть в душу не провалилось. Вышел из машины. Меня нехило так потряхивало, как после дикой попойки. На негнущихся ногах открыл багажник и просто охренел. Среди машинных ключей баллонника не оказалось. Вот же мать твою за ногу, да куда же я его положил? Копаясь в инструментах, бормотал я. Неужто в гараже выкинул? Да вот же он. Ну, долбодятел слепошарый. Немного успокоившись, я пошел менять это чертово колесо. Спустя 15 минут дело было сделано, и я в этот раз без приключений доехал до сервиса. Но на этом странные дела не закончились. Подъехав к магазину, из которого выходила супруга, я вышел к ней навстречу, дабы помочь, и не успел сделать и шага в ее сторону, как-то, споткнувшись на ровном месте, взмахивая пакетами, полетела кубарем вниз по ступенькам. Я тут же подбежал к любимой и поднял ее с бетона. Благо, ничего страшного. Только небольшой синяк да разбитое колено. Так она и смеется еще. Вот дуреха. У меня сердце чуть в жопу не провалилось, а ей ха-ха. Ну да ладно, бог с ним. Приехали домой и, залечив раны, стали паковать чемоданы. Наступил вечер. Загорелись фонари, а город заиграл ночными красками. Гудя потоками машин, будто разворошенный пчелиный улей. Поужинав, мы решили посмотреть какой-нибудь фильм. Но переволновавшийся за день, я быстро отрубился. Не помню даже, как это произошло. Проснулся от дикого холода и, не открывая глаз, потянулся за одеялом, дабы укрыться. Но рука нашарила края деревянного ящика, мокрого от сырости. Открыл глаза. Крик застрял комом в горле. Я лежал в сырой могиле, в прогнившем деревянном гробу. Сука, я не мог даже пошевелиться. Мое тело словно сковало цепями. Казалось, что сердце вот-вот проломит грудную клетку. Настолько это было жутко. В далекий прямоугольник ямы светила луна. Рядом со мной что-то зашевелилось. Я лежал и успокаивал себя. Это просто сон, это просто кошмарный сон. Вот сейчас я проснусь, и все пройдет. Но нихуя не проходило. И я никак не мог проснуться. А тем временем, за звуком грохота сердца, я услышал, как какая-то неведомая паскуда приближалась в мою сторону. Меня обдало горячим смрадным дыханием. Что-то коснулось влажным языком моей щеки. Если бы я мог, я бы блеванул там же, этой твари прямо в рыло. Но мне хватило одного взгляда, чтобы просто оцепенеть. Это была не тварь, нет. Это был самый настоящий покойник. На его лице не было кожи. Вместо нее выбеленный сыростью череп. В темных провалах глазниц которого копошились черви. Один из них, выпав, упал прямо мне на лицо. Отчего я заорал и подскочил уже на кровати в холодном поту. Тут же проснулась ошарашенная жена. «Что такое, дорогой?» Я, еще не пришедший в себя, сидел и смотрел на нее. Обвел неверящим взглядом комнату и с облегчением выдохнул. «Блин, приснилась какая-то дичь. Будто я в сырой могиле, а ко мне подбирается труп. Фу, блядь. Это было так реалистично, что я думал, у меня мотор заклинит нахрен». «Ну все, все, Сашенька, успокойся. Это всего лишь сон», — мягко прошептала жена и обняла меня. «Да, еще пара таких снов, и я либо свихнусь, либо не проснусь», — думал я про себя, закуривая сигарету дрожащими пальцами. «Никогда такого не было, тут две ночи подряд. К чему бы это?» Тогда я этого еще не знал, но когда узнал, Было уже поздно. Ладно, об этом после. День же начался с аврала. Погрузка, упаковка и прочие походные дела. В общем, пока то да сё, выехали только к обеду. Судя по карте, ехать нам предстояло часов 8. Да, путь не близкий, но такова цена дешевого отдыха. Ну а что? Дорога ровная, прямая. Знай себе, крути баранку, да вот только мелькающая дорожная разметка действовала как колыбельная у детской кроватки. Часа через 4 я начал понемногу залипать. Не зря шофера говорят, что прямая дорога самая плохая. К счастью, мы взяли с собой целый термос кофе. Как только я повернул голову к подстаканникам, дабы наполнить кружку горячим ароматным напитком, как в лобовое стекло ударился и упал замертво черный ворон. Ей-богу, еле удержал руль, чтобы не слететь с трассы. Вот же сука! Я остановился, дабы прийти в себя. Мирно спавшая на пассажирском жена тоже проснулась, выпучив ошаленные глаза на лежащую на капоте мертвую птицу. «Это что, ворон? Как же это? Да хер его знает, откуда он взялся!» Я на миг отвернулся, дабы кофе налить, и вот итог. Открыв дверцу и закуривая сигарету, вышел из машины. Убрать с капота бедную птицу. Как только я поднес руку, та, будто очнувшись, шарахнула клювом мне прямо в запястье. Вот же блядина пернатая! Я стоял охреневший от произошедшего. Сигарета выпала изо рта. С запястья тонкой струйкой на разгоряченный асфальт стекала алая кровь. Птица скрылась в придорожных кустах. Я, выругавшись, открыл заднюю дверь, чтобы добраться до аптечки. «Что произошло?» – взволнованным голосом спросила жена. «А ты в окно не видела?» «Нет, я в навигаторе смотрела, сколько нам еще ехать». Я, наконец, вытащил аптечку. «Да этот пидор черноперый в руку меня клюнул!» «Как?» – она округлила глазки. «Как-как? Да вот так! Я скинуть его хотел, только коснулся, он, сука, взял и очнулся. И тут же уебал, вот же сука!» Продолжая бубнить, я заливал неглубокую рану перекисью. «Давай помогу, будешь сейчас 2 часа вылечиваться». Проговорив, жена вышла из машины. «Да ладно, не переживай, я уже все», — ответил я, перевязывая руку. «Поехали, а то пилить еще херову тучу времени». «Слушай, а может, я поведу?» — обняв меня, произнесла она. «А уж нет, я помню, чем это закончилось в последний раз». Жена освободила меня от объятий, и я, улыбаясь, завел машину. «Саша, нам заправиться не надо случаем?» — уже сидя рядом и поглядывая на датчик, сказала Настя. «Ух ты, научилась, что ли?» — улыбнувшись, ответил я и чмокнул ее в щеку. «Да надо бы, вон по навигатору через 30 километров заправка. Там и заправимся». Добрались до этой заправки без эксцессов. Обшарпанное серое здание с надписью «Привал» объединяло в себе и заправку, и закусочную, и небольшой хостел. У пыльных бензоколонок стоял немолодой мужчина в застиранной клетчатой рубашке и зеленой кепке. Жена ушла платить и заодно в туалет. «Здравствуйте», — протянув руку первым, заговорил я с работником. «Здравствуйте», — ответил мужчина. «У вас тут село вроде неподалеку есть». «Какое село?» — удивленно переспросил тот. «Доброе, кажется». «Доброе? Так нет же его давно». «Как нет?» «Да вот так и нет. Там было село лет 30 назад, а когда умер старый егерь, народ разъехался по городам. От села осталось одно название на ржавой табличке. Вы его увидите, если поедете прямо по этой дороге». Я, слегка ошарашенный таким поворотом событий, поблагодарил мужчину и заправил полный бак. Зашагал в сторону машины, дабы порадовать свою благоверную, которая уже сидела на переднем сидении. «Слушай, а ты знаешь, что там, куда мы едем, деревни нет?» — захлопывая дверь, проговорил я и пристегнул ремень. «Как нет?» «Да вот так, уехали оттуда люди лет 30 назад». «Да, уж может, поедем обратно?» — неуверенно произнесла жена, взяв мою руку. «Да ладно тебе, почти доехали. Домик в лесу, это же круто! Представь, лес кругом и никого рядом, только мы. Все будет хорошо, я же с тобой. День ушел в горизонт, когда появилась ржавая металлическая табличка с выцвевшими буквами и старая тракторная колея вместо грунтовой дороги. «Вот это настоящая глушь», — почему-то тихо произнесла жена. «И не говори, медвежий угол какой-то». Стараясь скрыть некоторую тревогу в голосе, проговорил я и свернул на импровизированную дорогу. Вскоре стало понятно, что она была по совместительству главной улицей в поселке. Брошенных домов можно было пересчитать по пальцам. Да и те были в плачевном состоянии и явно доживали свои последние годы. Основное же добро давно вывезли хозяева или жители из окрестных деревень. Некоторые дома отсутствовали вовсе, и выглядело это так, будто из земли их вырвались мясом. Обочины главной улицы щетинились кусками фундамента и почерневшим частоколом поваленных заборов. В лучах уходящего солнца это выглядело настолько уныло, насколько это вообще возможно. В прикрытое окно тянуло прохладным хвойным запахом и доносился стрекот цикад. Несколько вездесущих комаров уже влетело в салон. «Да как же достали эти ёбаные кровососы!» – пробубнил я, достав с бардачка спрей. «Нате, жрите, твари!» Я с серьезным лицом сражался с маленькими кровопийцами, опрыскивая кожу, одежду и не переставая крыл матом на этих паскуд. Жена же дико смеялась на пассажирском сидении. Не знаю почему, но она всегда любила, когда я гнул маты, не хуже, чем заправский сапожник. Добрались до домика коллеги, когда уже окончательно стемнело. На землю неровным черным сукном легла корявая прохладная ночь, со своими лесными звуками и сквозняком, с привкусом стоялой еловой смолы. Место, прямо скажу, диковатое. Но мы сами выбрали такое, что уж теперь говорить. Отыскать в темноте фонарик оказалось непростой задачей. Не сразу сообразил включить вспышку на телефоне. Вот так конфуз, искать фонарик с помощью фонарика. Спустя некоторое время мы таки справились, и тропинку к избушке озарили лучи фонарей, которая, к слову сказать, выглядела вполне пристойно, насколько это можно было рассмотреть в свете фонариков из фикс-прайса. Небольшая, в три окна на лицевой стороне и приземистая крылечко. Зайдя в дом, в луч фонаря попала старая закопченная керосиновая лампа. «О, а вот и источник света», – проговорил я, подойдя к столу. Снял стекло с лампы, поднес зажигалку и запалил керосинку. Дом наполнил уютный полумрак, разбросав по углам узловатые тени от старой диковинной мебели. «Ну вот, так-то лучше». Я оглядел комнату. «Вполне себе ничего. Пыль протереть и можно отдыхать». Улыбаясь, я посмотрел в сторону жены. «Да, вот только света тут нет», — ответила она, оглядывая комнату. «Да ладно тебе, 100 пудов есть в сарае, завтра пойдем. А нет, свой притащим». «А ты что, еще и генератор с собой взял?» — удивленно пролепетала жена. «Ну естественно, ты ж без сериалов своих сама не своя». Улыбаясь, я чмокнул жену в щечку. «Ну что, перекусить надо, а то мы весь день маковые росинки во рту не держали». «Да не говори». Я тоже скинул рюкзак с плечи и ощутил приятную легкость. Ужин при свечах — это как-то не по-нашему. А вот при керосиновой лампе — это самое то. Аппетитные ужины и необычная атмосфера давали о себе знать. После еды мы, полные новых сил, решили осмотреть дом. Мебели для небольшой избушки было многовато. В свете фонарей не удавалось разглядеть все подробно. Совсем скоро на запыленных книжных полках мы нашли старую записную книжку, которая казалась увесистой, несмотря на свои небольшие размеры. Перетащив ее к столу, мы, не сговариваясь, уселись читать. Оказалось, это дневник, написанный от руки. Да вот только странный какой-то язык, вроде русский, а толком ничего не понятно. На старых пожелтевших страницах черными чернилами было написано следующее. «Могильный умерец. Покойному самоубивцу или лиходею пропороть брюхо остро заточенным топором. Счинить потроха. сыпать в нутро пуд каменной соли и залатать просоленными кожаными нитями. После, срубив голову, воткнуть просмоленную осиновую жерди и насадить голову обратно. «Это что еще за фигня такая?» – испуганно проронила Настя, передергивая плечами. «Да хрен его знает, ерунда какая-то», – удивленно ответил я, переворачивая страницу. «Ну хватит, милый. Да ладно тебе, сейчас еще эту и спать пойдем. Чё-то я тут не пойму». Боронение покойных с могил. Черная землица до болотной водицы с оврагов, чернеющих до корней гнетущих кровь, неживая мерзлота гнилая. «Фу, блин, бред какой-то. А я тебе г...» Жена не успела договорить фразу, как начался лютый пиздец. «Вы уж меня простите, но другими словами я это писать не могу». За окнами заплясали непонятные кривые тени, которые выросли, блять, буквально, сука, из-под земли. Они ходили вокруг дома, постукивая черными пальцами в пыльные окна. «Что... что это, Саша?» – закричала жена и вцепилась мне в руку. «Хер его знает». Я встал с диванчика, на котором мы сидели. Тем временем за окнами плясали тени и шипели, как гигантские змеи. Ей-богу, это было отчетливо слышно в тягучей ночной тишине. Приглядевшись, меня чуть не хватил инфаркт. В лунном свете за окнами было хорошо видно нашу машину, рядом с которой вздыбилась земля. Из нее, бля, будто кто-то вылезал. Жена, только привстав, тут же хлопнулась в обморок. Я же, ей-богу, чуть не отбросил коньки, когда это что-то, отдаленно похожее на человека, окончательно вылезло и уставилась, сука, прямо на меня своими трупными бельмами. Когда тварь, вся уделанная мокрой сырой землей, двинулась в мою сторону, я охуел. И это мягко сказано. Меня аж, сука, передернуло от одного его вида. Вся изломанная, такая, как на шарнирах. Она смотрела прямо на меня своими бельмами, отчего я стоял и не мог оторвать глаз от этого чудо-юда. «Да что это за хрень вообще здесь происходит?» Истошный крик жены вырвал меня из ступора. Обернулся и увидел забившуюся в угол Настену. «Дорогая», тут же подбежал к ней и сгреб в объятия. Она дрожащим голосом сказала: «Да там, там, в конце комнаты, из-под крышки погреба, на меня кто-то смотрит». Я посветил фонарем в сторону люка и от страха просто сел на жопу. В свете фонаря в щель между крышкой и полом на нас смотрели белесые глаза. Надежда, что хоть в доме мы в безопасности, рассыпалась на глазах. Раздалось жуткое хихиканье. Потом резкий удар, от которого люк сорвался с петель и рухнул в сторону. Мы, не дыша, наблюдали, как из погреба вылезла какая-то старуха. В свете фонаря ее лицо выглядело обугленным, а глаза казались глазами вареной рыбы. Эта тварь, злобно хихикая, заковыляла в нашу сторону. Да так, сука, быстро, что единственное, что я успел сделать, так это задвинуть за спину жену и кинуть в нее табуретку. Отчего она, рухнув, застучала ногами по полу. Звон битого стекла где-то правее от нас заставил меня обоссаться натуральным образом. Обернувшись на звуки, я чуть повторно не обтрухал штаны. Та штука, что пялилась на нас несколько минут назад со двора, уже наполовину влезла в окно. «Да что ж ты, мать твою, будешь делать?» – заорал я, схватив, что первое попалось под руку, и начал ебашить тварину куда придется. А у самого, сука, аж поджилки тряслись, ей-богу. Эта скотина, сука, лезет и лезет. Тени все вились вокруг домика, стучали в стены, строя жуткие гримасы, заглядывали в окна. Весь этот хаос дополнялся визгами моей жены. Она, моя смелая женщина, схватила стул и толкала старуху в дыру погреба. Я разнес кочергой башку, лезущей в окно твари, и подскочил к жене, которая уже пыталась закрыть погреб крышкой. Пока мы закрывали проход всем хламом, который смогли найти, поняли, что все стихло. Первые лучи холодного утреннего солнца озарили жуткие ночные тени, пришедшие явно не из нашего дома. Они растаяли, как дым, оставив после себя чернильные отпечатки уродливых ладоней. Я стоял у двери, обнимая прижавшуюся ко мне жену. «Ну все, дорогая, Надо выбираться отсюда, и чем скорее, тем лучше.
Да что это было, Саша?
Спросила она, вытирая лицо ладонями.
Не знаю, дорогая, не знаю.
Мы вышли из дома и увидели, что неподалеку от дома стояло кладбище. Оно было какое-то странное. Почерневшие деревянные кресты. Строго все как один перевернутые.
Кажется, не крестьянский это погост. Бесовский.
От этой мысли меня передернуло. Когда мы подошли к машине, произошло то, что я до сих пор не могу объяснить нормальным языком. Запутавшийся в кронах солнце начало заваливаться за горизонт.
Как так, сука? Только что было утро, а сейчас... Как такое может быть? Уже поздний вечер.
Мы лишь успели переглянуться, как из леса со страшным гулом начали выползать клочьями белесые тени. Казалось, будто сами деревья пытаются нас ухватить корявыми сухими ветвями. Я схватил жену за руки и забежал в дом. Она, всхлипывая, начала биться в истерике со словами:
«Это место нас не отпустит! Они заберут нас с собой!»
«Все будет хорошо, дорогая, мы обязательно выберемся!» Прижимая ее к себе, бормотал я, и тут со страшной силой начали ломиться в дверь. Казалось, еще немного, и та, сорвавшись навесом, вылетит в комнату. Я судорожно рыскал по полу в поисках средства самообороны, но ничего стоящего под руку не попадало. Так и черга, с которой я неистово колотил первую тварь, не попадалась на глаза. Взгляд вылавливал лишь сломанную мебель, трухлявые деревянные табуретки, записную книгу. Книга. И тут меня осенило. Вся эта непонятная ебала началась после этого ебучего блокнота. Держа его в дрожащих от паники руках, я решил незамедлительно спалить к хуям это невнятное творение. Бросил его на пол и, облив керосином, из перевернутой лампы поджег. Ой, блядь, что тут началось? Гуляющие за окнами твари вспыхнули гудящими языками пламени и с шипением начали таять. Постепенно удары в дверь начали стихать. Ночь так же быстро, как и в прошлый раз, сменилась на день. Мы, потихоньку оглядываясь, вышли из дома. На месте некогда объемного погоста зиял чернотой обгорелый пустырь. На двери о ночных приключениях напоминали две глубокие вмятины, такие, словно конь бил копытами. Постоянно оглядываясь, добрались до машины и без труда выехали на главную трассу. После чего жена благополучно уснула. Всю дорогу ехали в спокойной тишине. Когда добрались в город, мы отсыпались целые сутки. Я звонил тому парню, который отправил нас в этот ад. Он не брал трубку. Жена не отходила от меня ни на шаг. Обсуждая все, что там произошло, мы не могли прийти ни к какому логическому выводу. И только спустя некоторое время я узнал жуткие подробности о коллеге, сдавшего нам этот дом. Его обнаружила жена, лежащим в ванне, наполненной собственной кровью. На работе было много пересудов. Все, естественно, считали это суицидом. Только одна наша коллега, знакомая с его семьей, утверждала, что это наказание за то, что вся их семья занималась колдовством. На нее даже стали смотреть с недоумением и недоверием. А я что? Я сам все это видел.